Радио Прага. Новости.
Чехи опасаются России. Статистика ЕС: в Праге самый низкий уровень безработицы в Европе. Барабанщик The Beatles продал особняк чешскому миллиардеру. Большинство чехов опасаются России. Такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный агентством IPSOS. Более 2/3 опрошенных связывают свои опасения с активностью русских спецслужб. 61% чехов боится военного удара по странам-союзницам в Прибалтике. 2/3 жителей Чехии не поддерживают политику президента Милоша Земана по отношению к России. Те же 62% респондентов высказались за более тесное сотрудничество Чехии с НАТО. Среди мировых политиков, которых ценят больше всего, чехи чаще всего называли имя немецкого канцлера Ангели Меркель и президента США Барака Обамы. Чехия заинтересована в строительстве высокоскоростной железной дороги по маршруту Прага-Берлин и Прага-Мюнхен, сообщил после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель чешский премьер-министр Богуслав Собота. За модернизацию путей сообщения между Чехией и Германией высказалась и канцлер Меркель. Однако, по ее словам, надо дождаться доработки нового немецкого плана транспортной инфраструктуры, в котором будут намечены все приоритетные транспортные проекты в Германии. По словам Соботки, такая последовательность действий необходима для того, чтобы можно было финансировать строительство за счет дотаций из европейских фондов. С чешской стороны нереально начать строительство раньше 2022 года. Соботка также повторил обещание достроить недостающий с чешской стороны отрезок автомагистрали в Дрезден к началу 2019 года. В Праге и в немецкой Верхней Баварии самый низкий показатель уровня региональной безработицы во всем Евросоюзе – 2,5%. Эти цифры обнародовало Европейское статистическое агентство Евростат. Больше всего безработных в рамках ЕС – 34,8% наблюдается в Испанской Андалузии. В 54 европейских регионах и крупных городах не могут найти работу менее 5% трудоспособного населения, тогда как в 29 регионах этот показатель зашкаливает за 20%, в основном в Испании, в Греции и в Италии. Судя по чешской официальной статистике занятости населения, использующей другую методику подсчета, безработица в чешской столице чуть выше 5%. Президент Чехии Милош Земан официально назначил начальником Генерального штаба армии Чешской Республики Йозефа Бичваржа, который приходит на смену генералу Петру Павелу. Генерал Павел со следующего месяца возглавит военный комитет Североатлантического альянса. По словам Бичваржа, его первостепенной задачей является решение вопросов, связанных с нехваткой военнослужащих и завершение инвестиционных проектов, то есть закупки оборудования и новых вооружений для армии. Барабанщик известнейшей британской группы The Beatles Ринго Старр продал свой шикарный особняк в Англии чешскому миллиардеру Радовану Вітеку за 13,5 миллионов фунтов, то есть 18 миллионов евро. Поместье площадью 80 гектар может похвастаться озерами, английским садом и школой верховой езды, а также вертолетной площадкой. В доме 17 века находятся 8 комнат, бассейн, тренажерный зал и сауна. На участке стоят еще 4 коттеджа. Имущество Радована Вітека оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Сотни людей ждали более часа на Пражской Вацлавской площади, чтобы получить автограф известного норвежского писателя Юнис Бё, который приехал в Прагу представить свой детективный роман «Полиция» на чешском языке. Публикация нового романа Юнис Бё «Кровь на снегу» запланирована на июль. Книги норвежского автора читают в Чехии на одном дыхании, и продажи далеко зашкаливают за цифры, означающие по чешским меркам бестселлер. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Туречкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Лолита Вашкова. Чешское радио устроит уникальный видеомэппинг в честь армий, освобождавших Прагу. В столице Моравии открылась специализированная кибернетическая лаборатория. Как быть с неплательщиками алиментов и чем завершилась первая тройка дней чемпионата мира по хоккею? Обо всем этом вы узнаете на наших волнах. Начало мая в этом году, что вполне естественно, в большей мере открыто потребности и возможности заглянуть в прошлое, дабы вспомнить события 70-летней давности, а вспомнив, вынести из причин начала Второй мировой урок. В многоголосии чешских городов и весей многие населенные пункты вновь возвращаются к осмыслению своей военной судьбы. Прага же в эти дни стремится уяснить детали, касающиеся памятного повстания, сплотившего пражан на баррикадах в начале мая 45 года. 5 мая в Праге, ободренной новостями о приближении советских и американских войск и взятии советской армии Берлина, было инициировано восстание. Для чешского радио, занятого повстанцами и ставшего активным участником боев пражского восстания, это особый день. Чешский национальный совет оповестил о том, что он, как представитель революционного движения чешского народа и уполномоченный правительства Чехословацкой республики, принимает на себя властное полномочие на территории Богемии, Моравии и Силезии, а протекторат Богемии и Моравии, навязанный чехом-немцами, прекращает свое существование. Жители страны срывали немецкие вывески на домах и возвращали на них чехословацкие флаги.
Český rozhlas vnímá 5. květen jako specifické datum, jako zcela zvláštní datum.
Радио приняло участие в событии, ставшем важной вехой современной истории. Восстание практически началось отсюда. По этому случаю во вторник будет открыта памятная доска с именами еще 81 героя, погибшего в битве за радио. Узнать о них удалось благодаря длительной и кропотливой архивной работе группы сотрудников нашего радио и историков. В общей сложности таким образом станет известно уже о 170 людях, положивших свою жизнь за радио. Предоставляемый на памятных досках список, как предупреждают историки, скорее всего, является еще не окончательным и будет впоследствии дополнен.
Говорит пресс-секретарь чешского радио Иржи Гошна. В ночь с 5 на 6 мая в чешской столице возникло от 1,5 до 2 тысяч заграждений и баррикад, препятствовавших продвижению нацистов. Бои шли по всей Праге, и силы немцев перевешивали возможности повстанцев, не имевших, по свидетельствам историков, точных данных о передвижении частей Красной Армии, а также вооруженных преимущественно стрелковым оружием. Утром 9 мая на окраинах Праги появились советские подразделения. В боях на подступах к чешской столице погибло тысячи советских солдат. Нацистские войска оказывали упорное сопротивление в Праге и ее окрестностях еще до 12 мая. Подробнее о майских событиях 45 года в Чехии вы узнаете в спецвыпуске «Радио Прага 8 мая». Получить представление о пражских событиях конца войны также можно, посетив выставку фотографий в галерее чешского радио, которая откроется 5 мая.
Так то есть выставка фотографий, которая будет доступна опубликованные снимки.
Представлены будут до сих пор не опубликованные фотографии периода пражского восстания и битвы за радио, а также состоится проекция документального фильма. Лента является свидетельством героизма работников радио, чешских полицейских и остальных повстанцев. Показаны будут и доныне не обнародованные кадры убийства перед зданием радио гражданских лиц немецкой национальности. Это были 13 чешских немцев.
Забиение цивилистов перед родовой будовой. Мыслим, что шло о 13 людей.
В течение всего года на волнах чешского радио транслируется проект «Гордина.сз», в который свою лепту вносят все радиостанции чешского радио и социальные сети. В рамках данного проекта события Второй мировой войны освещаются под разным углом зрения, и участникам дискуссии предлагается самим сформулировать, что с их точки зрения современного человека вписывается в понятие «герой». Что же касается судеб людей, воевавших за радио, как и их врагов, об этом можно узнать на портале bitvaorozhlas.cz. Чешское радио подготовило на 5 мая видеомэппинг в честь павших героев и армий союзников, освобождавших Чехию, на столичной Староместской площади. Начало уникальной видеопроекции на старинном здании, который повторится 5 раз, в 21:15. Здесь же состоится и концерт биг-бенда чешского радио, который несет имя своего основателя Густава Брома. В Брненском университете имени Томаша Гарика Масарика в конце апреля была открыта специализированная кибернетическая лаборатория, полигон, в которой как действующие специалисты, так и студенты будут отрабатывать способы отражения атак хакеров. Благодаря самому современному оборудованию и программному обеспечению в лаборатории может быть смоделирована ситуация любой сложности, в том числе и нападение на АЭС или электрораспределительную сеть страны. Подробностями интересовался Антон Каймаков.
Отработка методов отражения атак хакеров осуществляется в замкнутом виртуальном пространстве, чтобы исключить утечку данных симулируемых атак в реальную сеть.
Полигон цвичище, которое служит про тренирование.
Наш полигон – это база для тренировки специалистов в области безопасности, которая обеспечивает ежедневную защиту сетей от проникновения хакеров. Главный элемент полигона – софтвер, при помощи которого происходит симуляция различных нападений на компьютерные сети. Лаборатория полигона оснащена всем необходимым, самым современным оборудованием, при помощи которого специалисты учатся анализировать осуществляемые атаки и отрабатывать профилактические методы, а также способы противостояния им.
Как обеспечить свои системы и сети перед вником хакеров?
Комментирует Ян Викопал из группы безопасности университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно. В основу тренировочных моделей легли реальные события. Например, крупнейшее нападение, произошедшее 2 года назад, результатом которого стало замедление работы всей сети интернет. Атакованы тогда были и чешские новостные сайты, серверы банков и операторов мобильной связи.
Атаки могут осуществляться на новостные порталы и правительственные сайты. Целью хакеров могут стать также государственная инфраструктура, энергетические сети и многое другое.
Критическая инфраструктура штату, разводная электрическая сеть и так далее.
В кибернетической лаборатории полигоне будут отрабатывать использование новых методик отражения атак профессионалы, занимающиеся отстранением реальных проблем. Полигон послужит и исследователям, которые разрабатывают эти новые методики защиты. В кибернетической лаборатории студенты университета имени Масарика будут проходить также тактические обучения. Экспертная группа университета имени Масарика в Брно, занимающаяся кибербезопасностью, соответствующую аккредитацию получила уже в 2009 году. Каких успехов за истекший период удалось добиться?
Мы успешно выполняем задания государственных подразделений безопасности, разрабатывая различные механизмы распознавания кибератак и защиты от нападений. Нам и создан Центр кибернетической безопасности и выявления кибернетической преступности. Результаты его работы были позитивно отмечены Европолом.
Его результаты были позитивно оценены у Европейской организации Европол.
Говорит Ян Викопал из группы безопасности университета Томаша Гарика Масарика в Брно.
Тема неплательщиков алиментов стара как мир. Пока еще государство не придумало эффективных методов борьбы с безответственными родителями. Испробовано многое – конфискация водительского удостоверения, штрафы и даже тюремное заключение. Ныне же государство планирует хотя бы частично помогать одиноким родителям, оказавшимся в сложной ситуации, в счет последующего взимания средств с неплательщика. Конкретное положение нового закона, однако, по-прежнему висят в воздухе. Как с этим быть, интересовалась Оля Васенкевич.
Неплательщики уклоняются, а родитель, опекающий ребенка, зачастую оказывается на пороге нищеты. С начала 2015 года в полицию уже поступило более 3500 жалоб на уклонение от выплаты алиментов. Большинство из них уже было проверено и отправлено на рассмотрение в суд. Более половины из них – на людей, уже отбывших наказание за тот же самый грех. Помочь родителям, самостоятельно опекающим ребенка, призван новый закон об алиментах. Его детали политики все еще не обсудили. У неплательщиков алиментов есть свои приемы. Прописка в районной администрации. В Чешской Республике существует такая возможность в соответствии с действующим законодательством. Работа без трудового договора и игнорирование повесток.
Я знаю, что мой бывший муж точно не работает, а если у него и бывают какие-то подработки, то он об этом ни за что не скажет. Он просто не хочет платить алименты, вот и все.
aby se neřeklo, protože on jako nemá moc zájem o to, jako aby platil.
Жалуется на отца своего ребенка Мартина Фишарова. Наиболее действенными способами, как получить деньги от алименщиков, являются конфискация водительского удостоверения, арест имущества или же угроза отправки в тюрьму. Ситуация Мартины Фишарова немного лучше. Ее бывший муж объявлен неплатежеспособным, и часть средств она получает от его администратора неплатежеспособности. Тем не менее, до принятия решения о его неплатежеспособности она не получала ни копейки. Добиться справедливости ей помогла организация Women for Women. В настоящее время примерно 1000 человек отбывают срок за неуплату алиментов в тюрьмах Чешской Республики. Более 90% из них – мужчины. Тюремное заключение может показаться контрпродуктивной мерой, ведь тогда человек просто лишается возможности заработка.
Да, это немного контрпродуктивная мера, потому что потом зачастую происходит и повторное нарушение данного закона. Рецидивисты составляют 3/4 от общего числа обвиненных за неуплату алиментов. В соответствии с новым проектом закона о выплате алиментов авансом, алименты будет выплачивать государство, а потом взыскивать их с должника. Такая мера должна воспрепятствовать тому, чтобы семьи этих должников оказались на улицах или в приютах.
Говорит адвокат организации Women for Women Маркета Розыгналова. Однако для того, чтобы полиция начала рассматривать дело, необходимо, чтобы алиментщик не выплачивал средства более 4 месяцев. Но и на этот случай у неплательщиков есть свои трюки.
Они посылают какую-то минимальную сумму или же ту сумму, которую должны заплатить. И таким образом у них получается новый резерв для неуплаты на последующие 3 месяца.
Рассказывает координатор организации Women for Women Камила Тетлбахова. Конечно, даже при принятии нового закона его действие будет не моментальным. Какое-то время займет, пока государство выделит деньги на помощь. Получать ее смогут тоже не все, а лишь семьи с самыми низкими доходами. Максимальная сумма помощи составит не более 3000 крон в месяц – 107 евро.
На стартовавшем в Праге и Остраве 79-м мировом хоккейном первенстве чешские хоккеисты в первых 2 встречах показали неплохой хоккей, но результат их поклонников, в особенности самых нетерпеливых, мог и не устроить. О самых важных событиях первых 3 дней чемпионата мира нам поведает Мартин Котек.
Спорт.
Не совершу, пожалуй, большого открытия, если скажу, что положение хозяев чемпионата ко многому обязывает. К хозяевам всегда приковано повышенное внимание не только родных болельщиков, но и журналистов, и специалистов всей планеты. Может, и этим объясняется тот факт, что хозяева льда редко когда выигрывают домашние чемпионаты. Все необходимые качества для победы у команды Владимира Ружечки есть, но и конкурентов у них хоть отбавляй. Фаворитов первенства традиционно 5-6. Перед первым вбрасыванием чешские букмекеры больше всего верили в россиян. На их победу в финале 17 мая был выписан курс 1:3.5. Чуть меньше шансов буки давали канадцам – 1:3.7. Шансы шведов и чехов оценивались курсом около 1:6, финнов 1:8, а американцев даже 1:20. Больше всех обогатились бы те, кто поставил на победу австрийцев или словенцев. За 1000 им бы выплатили цельный 1 000 000, но только в том случае, если бы аутсайдеры стали чемпионами. После первенства позапрошлого года, когда в финал вышли швейцарцы, я уже особо ничему бы и не удивился. Но пока за 3 дня, что идет чемпионат, сенсационных результатов не было. Разве что крупная победа американцев над финнами 5-1. Она, конечно, немного удивила, но и то самую малость. 5-ю шайбу американцы забросили в пустые ворота, а это не совсем щитово. Давненько чешские хоккеисты не начинали чемпионат против сильного соперника. В этот раз календарь выдал на старте шведов, давешних победителей Евротура, причем шведы выиграли Евротур уверенно, с отрывом в 5 очков от финнов, и это при одной недоигранной с теми же финнами встрече. Незадолго до начала мирового первенства дружина Владимира Ружечки поквиталась с 3 кронур за все поражения этого сезона убедительной победой в Швеции, и встреча эта, несомненно, подняла чешским спортсменам настроение и вселила уверенность в себе, как мне думается. Тем не менее, начало отчетного матча Яромир Ягрс и товарищи напрочь провалили. На 4-й минуте Лундквист воспользовался чудовищной разберихой на чешской скамейке при смене по ходу встречи и в одно касание замкнул выверенный пас. Но это еще были цветочки. Спустя 5 минут Стефан Крунваль использовал численный перевес и прострелил Александра Салака щелчком из-под защитника. 0-2, и заполненный до отказа стадион на несколько минут притих. Даже было как-то странно. Стояла такая тишина, что и без звуковых микрофонов были слышны призывы Ружечки играть строже в обороне. Шведы привезли довольно молодую команду, и средний возраст на 2 года меньше, чем у хозяев первенства. Это все благодаря, в кавычках, 43-летнему Яромиру Ягру. Несмотря на это, хоккеисты Трекрунур демонстрировали вполне себе зрелый хоккей, особенно на фоне соперников, в чьих рядах царили разброд да шатания. Но за счет высоких скоростей и удачной игры в большинстве питомцев Владимира Ружечки удавалось сохранить приемлемый для себя разрыв в счете. На 14-й минуте трибуны наконец-то оживились. Якуб накладал, бросил от синей линии, шайба попала в клюшку Ягра и слегка изменила направление, чего голкипер шведов никак не ожидал. 1-2. Во втором периоде хозяева заиграли активнее, и шведы временами за ними просто не поспевали. В середине периода чехи при игре в большинстве заперли соперников в их зоне и не давали им передышки все 2 минуты. Но гол из этого они так и не выжили. Шведский тренер пресек попытку взять его подопечных на измор тайм-аутом, который сбил спесь чехов, а шведам, наоборот, явно пошел на пользу. За 3,5 минуты до конца второй и третьей встречи Виктор Раск откликнулся на хитроумный финт товарища и вовремя подставил клюшку под прострел вдоль ворот. 1-3, перевес шведов снова вырос до 2 шайб. В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами, и казалось, шведы доведут встречи до победного конца, но не тут-то было. Под неистовый рев трибун сначала юный форвард Доминик Симон, а потом опытный Роман Червенко восстановили равновесие в счете 4-4. Ну и это было еще далеко не все. За 3 минуты до третьей сирены Мартин Зачевич добил шайбу после броска того же Симона и вывел чешскую сборную вперед. Справедливости ради хотелось бы заметить, что шведы не заслуживали в этой встрече поражения. И справедливость, в моем, конечно, понимании, думаю, чешские болельщики со мной и не согласятся, справедливость восторжествовала. На последней минуте шведы заменили вратаря 6-м полевым игроком и использовали 2 лишних. 5-5. Могли, кстати, и вырвать победу, но за 25 секунд до сирены Александр Салак остановил шайбу на линии своих ворот. Во встрече, достойной, на мой взгляд, если не финала, то уж точно полуфинала, очки команды разделили, а дополнительное второе досталось шведам после буллитов. На гол Экмана Ларсена Владимир Соботко голом уже, увы, не ответил. Тем не менее, команда Ружечки оставила, на мой взгляд, неплохое впечатление своей волей к победе прежде всего, нацеленностью на ворота соперника и неплохим процентом реализации численного перевеса. Сам же Владимир Ружечка думал немного иначе.
Совсем лишний фол, и в меньшинстве мы пропустили 5-й гол. В целом же эту встречу сложно назвать простой. Мы постоянно проигрывали, но нам, тем не менее, удалось сравнять счет. Команда показала свой недюжинный характер. Мы восстановили равновесие, хоть и имели на табло минус 2 за 10 минут до сирены. В целом это была хорошая игра, но нам нужно много поработать над дырами в обороне. Да и индивидуальных ошибок мы сегодня совершили множество.
Мы должны запрацовать на оборонной игре. В том запасе, как видели, мы делали много индивидуальных ошибок.
Впервые в послереволюционной истории чешская команда начала турнир с поражением. Здесь я объективности ради должен заметить, что обычно на старте соперники бывали попроще. Вторую встречу с латышами обязывало выигрывать не только положение хозяев, но и уже положение турнирное. Чешская команда со своей задачей справилась, но со скрипом. Снова играла с соперником в догонялке 0-1 и потом 1-2. Снова догнала, снова перегнала, но в этот раз уже победу не упустила. И в этой встрече отличился Яромир Ягр, чье участие было под вопросом. Матч со шведами он не доиграл, снова его подвел мизинец, сломанный еще 10 лет назад. Яромир, кстати, стал самым возрастным автором заброшенной шайбы на мировом первенстве. Еще один рекорд в копилку легенды чешского хоккея. На сей раз обошлось ушибом, это я возвращаюсь к пальцу, и легенда не только вышла на поле, но и была на нем самой заметной фигурой. Ягор умело руководил розыгрышем шайбы в численном большинстве, и команда снова при игре 5 на 5 преуспела, да еще 3 раза. Не говоря уж об игре в пятером против троих, когда, собственно, и была заброшена последняя 4-я шайба. 4-2, первая победа на турнире, 4 очка после 2 встреч и, что самое важное, оптимистичное впечатление от игры команды. С ошибками, но и с полной самоотдачей. Тот же Ягор, к примеру, которого Ружечка отрядил во второй звенок Яну Куваржу и к Якубу Клепишу, несмотря на привилегированное положение звезды, не гнушался черновой работы, даже иногда вышибалой работал, несколько раз вступался за молодого Куваржа, закрывая того своей мощной грудью, надо ли говорить, как много это значит для молодого хоккеиста. Александр Салак, пропустивший 6 с учетом буллита шведских шайб, после второго гола латышей был отправлен Ружечкой на скамейку запасных. Андрей Павлец, его заменивший, отстоял остаток встречи весь третий и почти весь второй периоды на ноль. Не могу сказать, что Салак играл плохо, но в нескольких моментах меня не покидало ощущение, что он мог выручить, но не выручил. У Ружечки, похоже, было похожее чувство, раз он выпустил на поле закаленного в НХЛ голкипера. Вот как прокомментировал ситуацию с вратарями главный тренер.
После второго пропущенного гола выбор уже был однозначным. Надо было что-то в нашей игре менять. Да, Саша не всегда смог выручить, но здесь я хочу сказать одну важную вещь. Дело не только в игре Саши. Вся команда много ошибается на задней линии.
Похоже, именно опытный Павелец и будет в рамке чешской команды во время следующей встречи не менее сложной, чем стартовые, с канадцами, уже в понедельник вечером.
Наша программа завершается. Пишите нам по адресу Виноградская, 12, 120, 99, Прага, 2, Чешская Республика.